познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Хамовнический суд Москвы приговорил Михаила Ходорковского и Платона Лебедева к 13,5 годам тюремного заключения каждого. 11 граждан России, арестованных в Белоруссии за участие в акции протеста в день президентских выборов, вышли на свободу, а семерым белорусским политикам, бывшим кандидатам в президенты, предъявлены обвинения. Экс-президент Израиля Моше Кацаф признан судом виновным в изнасилованиях. В начале января в Москве пройдут 4 традиционных концерта фестиваля камерной музыки «Возвращение». Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема сегодня – то, что Хамовнический суд Москвы раньше того срока, о котором все думали, говорили о 31 декабря, приговорил Михаила Ходорковского и Платона Лебедева к 13,5 годам тюремного заключения каждого. Бывшие совладельцы ЮКОСа признаны виновными в хищении нефти и легализации незаконных доходов. Сообщается, что подсудимым будет зачтен срок, отбытый ими с момента ареста в 2003 году по первому делу о неуплате налогов. Защитники Ходорковского и Лебедева уже заявили, что будут обжаловать приговор, который зачитал судья Виктор Данилкин. О том, как вообще шел весь судебный процесс по второму уголовному делу против Ходорковского и Лебедева, напомнит моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Судебное разбирательство по делу бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева продолжалось чуть более полутора лет. У большинства наблюдателей к этому времени практически не осталось сомнений в том, что дело лежит вне правового поля. Во время судебных прений адвокаты уже не стеснялись в выражениях, заявляя, что преследование их подзащитных носит яркую политическую окраску с оттенками рейдерства. Адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт, например, подчеркнул, что не сомневается в существовании некого центра, координирующего действия правоохранительных органов и даже независимых с точки зрения закона ветвей власти, законодательной и судебной, благодаря чему в деле Ходорковского репрессивная машина государства действует как единое целое.
Если порыться в памяти, я не найду примеров дела, которое было бы столь же бездоказательственным, столь же вообще откровенно сфальсифицированным и с таким откровенным политическим подтекстом под уголовным обвинением. Для России этот процесс – тест на ее право входить в число цивилизованных стран.
Сам Михаил Ходорковский, выступая в прениях о политической подоплеке дела, практически ничего не сказал, зато отметил, что, по его мнению, прокуроры доказали, он, Ходорковский, и его компаньон Платон Лебедев вели законную финансово-хозяйственную деятельность. Доказали, что именно ЮКОС был собственником сначала контрольных, а затем стопроцентных пакетов акций дочерних нефтеперерабатывающих предприятий, что именно компания ЮКОС и ее торговый блок покупали нефть у дочек, экспортировали ее, получали прибыль, делали вложения в новые активы и выплачивали дивиденды.
Налицо и отсутствие реального ущерба, и прибыль у потерпевших вместо безвозмездности, и действительный договор вместо противоправности, и законный собственник в результате хищения, и даже поставка похищенной нефти потребителю. Где в обвинении хоть слово про продажу нефти за рубеж по внутренним ценам? Наоборот, говорят, цель была продавать дороже. Где про яхты и дворцы, приобретенные мной или организованные группой за счет ЮКОСа? Где про переводы на мои личные счета? Ничего в этом обвинительном заключении в материалах дела нет. Только действительные, исполненные и неоспоренные обычные возмездные хозяйственные сделки. Я не упрекаю следователей и государственное обвинение в том, что они не оказались героями и не смогли отказаться от выполнения преступного приказа ценой любой фальсификации посадить Ходорковского и Лебедева навсегда. Но я высоко ценю их усилия по подготовке обвинительного заключения, из которого более чем ясно вытекает наша с Платоном Леонидовичем Лебедевым полная невиновность, а также за выступление их свидетелей и поведение государственного обвинителя Лахтина в суде. Именно благодаря им нашей невиновности убедились, кажется, все, кто интересовался ходом процесса и в России, и за рубежом.
Последними позицию защиты в прениях представляли Платон Лебедев и адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант. Платон Лебедев, в частности, обращал внимание суда на то, что дочерние нефтедобывающие компании ЮКОСа получали прибыль. И только по преступному умыслу следователей и прокуроров, отмечал Лебедев, законные сделки купли-продажи можно было квалифицировать как хищение вообще на протяжении всего судебного разбирательства, иначе как организованной преступной группой бригаду следователей Платон Лебедев не называл.
Я искренне сожалею и в какой-то части признаю ответственность бизнеса за то, что до сих пор в Генеральной прокуратуре Российской Федерации работают люди, уровень не только моральный, но и профессиональной деградации которых ниже плинтуса. Ведь это позор на весь мир, то, что здесь происходит. А подходы, да все равно, как их называют адвокаты ваши, наперсточник, жуликов, аферистов. Это все эмоции. Вообще, это преступление.
Несмотря на большую активность в ходе всего судебного разбирательства, от последнего слова Платон Лебедев отказался, пояснив, что скажет его в другом месте и при других обстоятельствах. Михаил Ходорковский, напротив, воспользовался правом на последнее слово. Радио «Свобода» транслировала его в прямом эфире. Речь Ходорковского была похожа на программное выступление. Он отметил, что если обстоятельства и дальше будут развиваться подобным образом, Россия придет в экономический, социальный и политический. Политический тупик. Делать вид, что мы развиваемся, а на самом деле стоять на месте и пятиться назад, пусть и под личиной благородного консерватизма, уже невозможно и просто опасно для страны, подчеркнул Михаил Ходорковский. В завершении речи он пожелал мужества судье Виктору Данилкину при вынесении приговора. Однако с первых минут оглашения вердикта стало понятно, бывшим совладельцам ЮКОСа не стоит рассчитывать на оправдательный приговор. Судья Виктор Данилкин так и заявил Ходорковскому. Ходорковский и Лебедев в составе организованной преступной группы, добившись права на стратегическое управление компанией ЮКОС, совершили хищение нефти. И дальше буквально дословно начал цитировать текст обвинительного заключения. Он даже не снизил сумму похищенного, о чем просили государственные обвинители во время прений. По мнению защиты подсудимых, таким образом судья демонстрировал свой протест. Вадим Клювгант объясняет решение судьи Данилкина беспрецедентным давлением, которая оказывалась на него накануне вынесения приговора.
До какой степени был суд лишен свободы при постановлении этого приговора? Потому что те, не имеющие ничего общего не только с фактами, но даже вот просто с нормальным разумом, вещи, которые мы слышим. Вот, когда у Томскнефти похитили 13 миллионов тонн за год, а она их ни в один год не добыла столько, всегда меньше. Когда опять фиктивное право собственности, а он знает суд, сколько есть судебных решений, где ЮКОС признан собственником, причем единственным. Опять роттердамские цены, от которых даже прокуроры отказались, заменив их ценами на таможенные границы. Ну, это человек в свободном состоянии же не может делать такое. Просто интересно, что должно произойти, чтобы человек здравомыслящий, профессиональный, опытный, квалифицированный, вот был в состоянии вот это написать и произносить.
Сказал адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант. Защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева сразу же назвала приговор заведомо неправосудным и заявила о намерении его обжаловать. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода», новости.
Хамовнический суд Москвы приговорил Михаила Ходорковского и Платона Лебедева к 13,5 годам тюремного заключения каждого. Бывшие совладельцы ЮКОСа признаны виновными в хищении нефти и легализации незаконных доходов. Подробнее об этом сразу после сводки новостей. В Подмосковье арестован четвертый подозреваемый в нападении на защитника Химкинского леса Константина Фетисова. Жертвами ксенофобии в России в 2010 году, по данным правозащитников из московского центра «Сова», стали 37 человек, около 400 получили ранения. 57 журналистов были убиты в мире в 2010 году в связи с их профессиональной деятельностью. Такие данные приводит правозащитная организация «Репортеры без границ» в ежегодном докладе о случаях насилия в отношении журналистов. Экс-президент Израиля Моше Кацав сегодня признан судом виновным в изнасилованиях. Вынесение приговора стало итогом судебного разбирательства, длившегося 4,5 года. В Афганистане в провинции Гельмент сегодня 14 человек погибли в результате взрыва. Микроавтобус, в котором ехали местные жители, подорвался на мине. Адвокаты бывшего главы МВД Украины, лидера оппозиционной партии «Народная самооборона» Юрия Луценко обжаловали его арест. В понедельник суд в Киеве санкционировал арест Луценко сроком на 2 месяца по обвинению в превышении полномочий и нанесении ущерба государству. Миротворцы ООН в Кот-д'Ивуаре готовы защищать правительство новоизбранного президента Алассана Уаттара и гражданское население, если политический кризис в стране перерастет в открытый конфликт. Мы продолжаем программу «Время свободы». С нами вновь на связи корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров, который весь день работает в Хамовническом суде Москвы. Мумин, здравствуйте. Еще раз скажите, изменилось ли что-нибудь, ну, скажем, вокруг вас вот за тот час, который прошел с момента нашей последней беседы, и удалось ли вам поговорить с кем-то из людей, участвующих в процессе?
Да, здравствуйте. Буквально минут 20-25 назад вышел к журналистам Вадим Клюзган, и собралось, и как я уже ранее говорил, в предыдущем репортаже около 50-60, может даже больше человек, учитывая тех, кто снимает камерой и фотоаппаратами. И тут ведут прямые трансляции несколько телекомпаний, потому что машины с этими тарелками, с сателлитами стоят прямо рядом, недалеко от Хамовнического суда. Что касается конкретно Вадима Клюзгана, которого мы ждали где-то около часа. Потому что в настоящий момент там и продолжается процесс в той части, что там зачитывают остальные документы. Вадим Клюзган вышел, журналист, там развернул записку, которую написал собственноручно Михаил Ходорковский. Там было несколько предложений, но главная мысль звучала там, что ничего в этой стране не изменится, пока существует правило Чурова. На мой вопрос, что означает правило Чурова, Вадим Клюзган сказал, что вспомните фразу председателя Центра избиркома Владимира Чурова о том, что Путин всегда прав и так далее. Там была, значит, там было еще несколько слов. Второе, что он сказал, что второе его заявление было, это ответом на мой вопрос, что и когда может теоретически выйти Михаил Ходорковский, выйти на свободу Михаил Ходорковский и его партнер Платон Лебедев, если суммировать все эти сроки, которые были сегодня зачитаны судьей Виктором Данилкиным. Тут журналисты подсчитывали, и называлась цифра 2017 год, но Вадим Клюзган сказал, что я ничего сейчас не буду на эту тему говорить, пока не получу на руки документы. Это большой документ, где я должен, да, где я должен прочитать там буквально все и все изучить, и только после этого я могу высказать какие-то свои мысли. Но до этого Юрий Шмидт говорил, что, естественно, будет касаться, точнее говоря, апелляция, вышестоящие судебные инстанции. Мы понимаем, что это, что это суд первой инстанции, и поэтому эта история еще будет продолжаться. Третье было его суждение немножко таким, скажем, ну, загадочным. Он сказал, что обязательно те, кто сегодня сажает и посадил Михаила Ходорковского, Платона Лебедева на скамье подсудимых, рано или поздно окажутся на ней, и я бы очень хотел бы, чтобы к ним было такое же отношение, как к его подзащитным. Что касается, был вопрос, может ли Михаил Ходорковский подать прошение о помиловании на имя президента России, на что категорически нет. Вадим Клюзган такое не рассматривается вообще. Александр?
Спасибо, Мумин. Напоминаю, что Мумин Шакиров продолжает работу у здания Хамовнического суда в Москве, где завершается чтение приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Срок тюремного заключения обоим уже назван – 13,5 лет каждому. Вы слушаете программу «Время свободы». Мы переходим к другим темам и к разговору о других судах в другой стране. Обвинения в организации и участии в массовых беспорядках предъявлены 7 бывшим кандидатам в президенты Белоруссии. Накануне в разряд обвиняемых перешли Владимир Никляев, Николай Статкевич, Виталий Рымашевский и Андрей Санников. Сегодня процедура повторилась в отношении Алексея Михалевича. Также следствие продлило подписку о невыезде, взятую с Григория Костусева и Дмитрия Усса. Всем им грозит тюремное заключение сроком от 5 до 15 лет. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Помимо 7 бывших претендентов на высший государственный пост, обвинения также предъявлены активистам оппозиции Павлу Северинцу и Анастасии Палаженко, журналистам Ирине Халип и Наталье Радиной, а также ряду руководителей и членам избирательных штабов кандидатов. Среди последних известный белорусский политолог, автор книги «Лукашенко. Политическая биография» Александр Федута. Все обвиняемые содержат в изоляторе Комитета госбезопасности Белоруссии. Большинству задержанных вердикт был озвучен поздно вечером 29 декабря. Сегодня обвинение предъявлено Алексею Михалевичу. Об этом рассказал его адвокат Олег Агеев.
Да, предъявили сегодня обвинение. За что он задерживался, по тем статьям предъявили обвинение. По первой и по второй части. В соответствии с уголовным процессуальным кодексом мера пресечения избирается на 2 месяца, но она же может продлеваться.
Наиболее сложной остается ситуация вокруг Владимира Некляева. 29 декабря поэт и общественный деятель перенес гипертонический криз в СИЗО КГБ. Однако это не помешало следователям вынести ему обвинение. Супруга Некляева Ольга готовит заявление в КГБ Белоруссии с тем, чтобы мужу в срочном порядке была оказана медицинская помощь.
Пишем заявы, как хотя бы перевели в больницу.
Пишу заявление, чтобы его хотя бы перевели в госпиталь СИЗО, потому что еще один такой удар он не выдержит. Это будет просто убийство. Я не надеялась, что произойдет чудо и моего мужа выпустят. Они сейчас просто-напросто заметают свои грехи. Напортачили и теперь ищут, кто за это будет отвечать.
Они напортачили и зараз шукают, кто за это отказывает.
Не приходится надеяться на чудо и трехлетнему Данику, сыну Андрея Санникова и Ирины Халип. Его родители как минимум 2 ближайших месяца проведут в тюрьме, говорит Владимир Халип, отец Ирины.
Отбылся допыт, ее вынесено обвинувачивание.
Вчера состоялся продолжительный допрос, ей вынесено обвинение. Ирина снова взята под стражу на время следствия, и все надежды на то, что ее могут выпустить к сыну на Новый год, ушли в песок. Конкретных сроков задержания при этом не фигурировало, но, наверное, будут держать до тех пор, пока будет вестись следствие. Ни о какой гуманности белорусской системы нет и речи. Впрочем, меня и предупреждали, что не стоит особо тешить себя ожиданиями.
Попередили, что не варто ничего чекать.
Уголовное дело по первой и второй частям Уголовного кодекса «Массовые беспорядки» возбуждено Следственным управлением внутренних дел Минска. Согласно части первой, организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества, вооруженным сопротивлением представителям власти, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 15 лет. Согласно части второй, участие в массовых беспорядках, выразившееся в непосредственном совершении действий, названных в части первой, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет. Президентские выборы в Беларуси состоялись 19 декабря. Сразу же после закрытия избирательных участков несколько десятков тысяч сторонников оппозиции устроили митинг против фальсификации итогов голосования. Акция была жестоко подавлена внутренними войсками и спецназом. Количество избитых и задержанных превысило 600 человек. Сегодня родственники экс-кандидатов в президенты и задержанных в ходе акции оппозиции объявили о создании гражданской инициативы «Вызволение», «Освобождение». «Мы остались практически одни и должны быть вместе», – пояснила смысл инициативы Ольга Бондаренко, жена Дмитрия Бондаренко, доверенного лица Андрея Санникова. В принятом совместном заявлении участники потребовали от действующего президента Александра Лукашенко освободить всех взятых им в заложники, экс-кандидатов в президенты и других заключенных по политическим мотивам. Также озвучена идея создания комиссии для расследования событий 19 декабря в Минске под международным контролем. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете программу «Время свободы», и у нас на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Через 3 дня после бурана, покрывшего северо-восток страны полуметровым слоем снега, единственной заметной глазу приметой снегопада, застопорившего на полдня движение в крупнейшем регионе страны, остаются снежные сугробы на обочине дорог. Нет, по большому счету, сообщений ни о домах, остающихся без электричества, ни о значительных задержках авиарейсов. Хотя кое-кому из авиапассажиров удастся добраться до места назначения лишь после Нового года. Но раздражение действиями городских служб во время и сразу после снегопада заметно как никогда. Интересно, например, что претензии слышны, скажем, не от пассажиров поезда метро, простоявшего целую ночь на засыпанном снегом перегоне рядом с аэропортом имени Кеннеди, а от жителей города, возмущенных тем, что их улицы оставались нерасчищенными 2-3 дня. Эмоции подогревает и традиционная демонстративная уверенность мэра Нью-Йорка в своей способности организовать деланные лучшим образом, не покидавшие его все эти дни. Лишь в среду мэр Блумберг сделал заявление, прозвучавшее в его устах как признание проблем. Ясно то, что мы действовали по проверенному плану. У нас было то же самое оборудование, те же самые профессионалы, которые занимались уборкой снега прежде. Но на этот раз результат был хуже. Вопрос, почему это произошло. Но время искать ответ на него наступит после того, как мы расчистим каждую улицу. У горожан, выплачивающих один из самых высоких муниципальных налогов в стране и привыкших, что город моментально выкапывается из-под снежных заносов, которые не столь уж и редки в Нью-Йорке. Вид занесенных улиц с автомобилями, зачастую застывшими посередине, словно вмурованными в снег, вызывает совершенно определенные чувства. Мэр относится к нам, будто мы не люди, говорит один из нью-йоркцев. Чем еще можно объяснить все это? Кто еще несет ответственность за происходящее? Мэр живет где-то в другом городе, он явно не живет в Нью-Йорке, вторит ему член штатной легислатуры Дов Хайкин. До него, кажется, ничего не доходит. Мэр призывает нас сохранять спокойствие. Он говорит нам, что театры остаются открытыми, будто это касается людей, которым необходимо передвигаться по своим улицам. К сожалению, нерасчищенные дороги в городе стали не только безобидным неудобством. По сведениям местных газет, врачи скорой помощи не смогли добраться до роженицы в течение 11 часов. Ребенок умер. Не сумела скорая помощь вовремя добраться и до пациента, у которого случился сердечный приступ. Тысячи нью-йоркцев не могли дозвониться до чрезвычайных служб. Объяснение того, почему власти оказались не готовы к уборке снега, пока невнятное. Их диапазон широк. От недостаточной мощности машин, растапливающих снег в аэропортах, до необычно сильного ветра, который перемещал сугробы по улицам, словно песчаные барханы. Что происходило в это время в аэропортах региона, которые оказались символическими жертвами этого урагана, рассказывает Алан Давыдов.
Начиная с выходных, количество отмененных авиарейсов перевалило за 10 тысяч. Как получилось, что региональная система авиаперевозок оказалась парализована, говорит репортер газеты USA Today Бен Митцаба, освещающий проблемы авиаиндустрии. Да, мы стали свидетелями колоссального хаоса, в котором оказались путешественники. Но система гражданской авиации очень сложна. Снежная буря подобных масштабов вызывает в ней эффект домино. Руководство крупных аэропортов региона, используемых в качестве транзитных пересадочных узлов, всегда располагает очень точным прогнозом погоды. Зная, что выпадет от полуметра до метра снега, оно оказалось перед выбором. Рискнуть и позволить пассажирам скапливаться в аэропортах в надежде, что распогодится, или сразу объявить, что все рейсы откладываются на день-два с последующим оповещением о точном времени вылета. На этот раз выбрано было второе. Однако, когда полеты возобновились, оказалось, что остро не хватает экипажей, чтобы поднять самолеты в воздух. Потому что многие пилоты и бортпроводники, до этого приземлившиеся в других регионах страны, не смогли вовремя вернуться назад в аэропорты Атлантического побережья. Это произошло в массовом масштабе. Представьте, что если авиакомпания «Дельта» отменила 850 рейсов, то даже при возможности возобновить полеты, она все равно не досчиталась 850 экипажей. Этот эффект стремительно сработал на всей системе авиаперевозок. Нигде сбои не ощущались так остро, как в нью-йоркском аэропорту имени Кеннеди, где пассажиров международных рейсов порой держали по несколько часов в самолете на взлетной полосе, после чего возвращали их в здание терминала. В среду пассажиры нескольких прибывших в этот аэропорт международных рейсов часами ждали пришвартовки к телескопическому трапу. Тяжелее всего пришлось пассажирам рейса авиакомпании Cathay Pacific из Ванкувера. Их после посадки не выпускали в терминал 13 часов. По словам представителей аэропортов, для восстановления обычного графика авиаперевозок понадобится еще как минимум 2 дня.
У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 17 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Хамовнический суд Москвы приговорил Михаила Ходорковского и Платона Лебедева к 13,5 годам тюремного заключения каждого. Бывшие совладельцы ЮКОСа признаны виновными в хищении нефти и легализации незаконных доходов. Сообщается, что подсудимым будет зачтен срок, отбытый ими с момента ареста в 2003 году по первому делу о неуплате налогов. Таким образом, они будут находиться в колонии общего режима еще около 7 лет. Защита Ходорковского и Лебедева уже заявила, что намерена обжаловать приговор. В Новосибирске правозащитник и бывший член Совета Федерации России Алексей Мананников вернулся домой из психиатрической больницы, куда был направлен по решению суда. В октябре этого года против Мананникова было возбуждено уголовное дело по обвинению в клевете в отношении судьи и в неуважении к суду. Подмосковье взят под стражу четвертый подозреваемый в нападении на защитника Химкинского леса Константина Фетисова. Ранее по подозрению в нападении на Фетисова были задержаны чиновник комитета по управлению имуществом города Химки Андрей Чернышов, а также Вячеслав Ковалев и Андрей Каширин. Жертвами ксенофобии в России в 2010 году, по данным правозащитников, стали 37 человек. Около 400 получили ранения. Как сообщает правозащитный центр «Сова», больше всего нападений на почве национальной ненависти произошло в Москве и Московской области. 57 журналистов были убиты в мире в 2010 году в связи с их профессиональной деятельностью. Такие данные приводит правозащитная организация «Репортеры без границ» в ежегодном докладе о случаях насилия в отношении журналистов. Экс-президент Израиля Моше Кацав сегодня признан судом виновным в ряде изнасилований. Вынесение приговора стало итогом судебного разбирательства, длившегося 4,5 года. Подробнее об этом через некоторое время после сводки новостей. В Афганистане, в провинции Гельмент, сегодня 14 человек погибли в результате взрыва. По сообщению местных властей, микроавтобус, в котором ехали местные жители, подорвался на мине, заложенной на обочине дороги. Парламент Молдавии объявит сегодня на заседании о создании правящей коалиции. В нее войдут три партии – либерально-демократическая, демократическая и либеральная. Адвокаты бывшего главы МВД Украины, лидера оппозиционной партии «Народная самооборона» Юрия Луценко обжаловали его арест. В понедельник суд в Киеве санкционировал арест Луценко сроком на 2 месяца по обвинению в превышении полномочий и нанесении ущерба государству. Миротворцы ООН в Кот-д'Ивуар готовы защищать правительство новоизбранного президента Алассана Уатара и гражданское население, если политический кризис в стране перерастет в открытый конфликт. Об этом говорится в сегодняшнем заявлении главы управления миротворческих операций ООН Алена Леруа. Число интернет-пользователей в Китае достигло 450 миллионов. Это более трети населения страны. Как сообщил глава ведомства КНР по делам информации Ван Чэнь, за год этот показатель вырос на 20%. Мы продолжаем программу «Время свободы». И вновь к теме сегодняшнего приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Избирательная либерализация. Так называется публикация в сегодняшнем свежем выпуске газеты «Ведомости», который вышел в печать еще до оглашения, собственно, срока заключения, нового срока заключения Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Одно из событий, которым запомнился минувший год в России, весной вступили в силу президентские поправки в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы, согласно которым за нетяжкие экономические преступления, в том числе мошенничество и неуплату налогов, не должен применяться арест. Однако опыт последующих месяцев показал, во многих случаях это новшество не срабатывает. Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева.
Тогда же весной изменена и диспозиция статей «Незаконное предпринимательство» и «Незаконная банковская деятельность». Нарушение лицензионных требований и условий больше не считается преступлением. А в начале декабря Медведев внес еще один пакет поправок, отменив нижний предел наказания по 68 составам преступления. За кражу, растрату или хищение тюрьма может заменяться штрафами, домашним арестом и принудительными работами. Наконец, министр юстиции Александр Коновалов заговорил о том, чтобы условно-досрочное освобождение после определенного срока заключения и, разумеется, при хорошем поведении заключенного, применять автоматически, без решения суда. Меры вроде бы возымели эффект, пишут ведомости. В первом полугодии число арестов сократилось на 22,7%. Следователи стали реже о них ходатайствовать. Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подсчитала, что за полгода столичные суды отпустили под залог 22 предпринимателя, еще 14 оставили под домашним арестом или подпиской о невыезде. Это при том, что в предыдущие годы под залог выходили единицы. Поправками смогли воспользоваться владелец Роснефти Михаил Гуцериев, которого обвиняли в незаконном предпринимательстве, сверхнормативной добыче нефти, и бывший владелец банка «Нефтяной» Игорь Леншиц, обвинение в незаконной банковской деятельности и отмывании денег. На свободу вышел банкир Борис Сокальский. С учетом президентских поправок кассационная инстанция пересмотрела вынесенный ему год назад приговор – 7 лет лишения свободы за незаконную банковскую деятельность и превышение должностных полномочий. Но повезло не всем. Мосгорсуд отказался освободить из-под стражи бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, которых обвиняют в присвоении вверенной им нефти и легализации похищенного. Суд решил, что эти преступления не относятся к сфере предпринимательской деятельности в том смысле, который законодатель предусмотрел в статье 108 8 Уголовно-процессуального кодекса. О Ходорковском премьер Владимир Путин еще накануне чтения приговора доходчиво объяснил, что вор должен сидеть в тюрьме. Объяснить такую избирательность я попросила заместитель директора Центра содействия реформе уголовного правосудия Людмилу Альперн.
Но мне кажется, это связано с тем, что у нас нет четкого разделения властей. То есть судебная власть, она не является независимой. И выполняют заказы исполнительной власти.
А в чем смысл этого заказа в том, что касается дела Ходорковского и Лебедева?
Ну, я думаю, что это политическое дело, и власть имеет свои собственные интересы в этом деле. Если судебная власть не имеет независимости, она не является властью как таковой, если судья не может принимать решения согласно своему собственному мировоззрению и закону, то в таком случае мы можем говорить о том, что у нас судебная власть не является независимой.
Один из доводов, по которому была начата вот эта либерализация, это необходимость улучшить инвестиционный климат в стране. Как, по-вашему, вот эта избирательность скажется на вот этом улучшении или, наоборот, она затормозит этот процесс?
Наверное, это зависит от того, какие отношения у инвесторов с властью. Если есть отношения, то это не будет влиять. Если отношений нет, и инвесторы являются нейтральными, как бы, то в таком случае, возможно, это повредит. Самый серьезный момент связан в данном случае уже не столько с инвестициями, а столько с тем, что дело находится в рассмотрении в Страсбургском суде. И там очень высокий иск. И, как я понимаю, достаточно высокая возможность принятия решения в пользу Ходорковского. Если суд по правам человека не сочтет позицию судьи или суда, который рассматривает дело Ходорковского, нейтральной, возможно, это тоже может как-то сыграть. Мне трудно сказать, я не юрист. Я рассматриваю эту ситуацию с точки зрения вообще прав человека и наличие или отсутствие правовой системы в стране.
Заместитель директора Центра содействия реформе уголовного правосудия Людмила Альперн о том, почему не всегда срабатывает либерализация уголовного кодекса. Как пишут ведомости, не выпустили из тюрьмы юриста Евразии Логистик Дениса Воротынцева и еще троих топ-менеджеров компании, которых обвиняют в хищении имущества казахского БТА-банка. Уголовное преследование менеджеров Евразии Логистик вследствие конфликта между властями Казахстана и бывшим владельцем БТА-банка Мухтаром Аблязовым, к активам которого причисляют и Евразию Логистик, объяснил председатель совета директоров компании Артур Трофимов. То есть оба эти дела политические. Ведомости напоминают, что госсекретарь США Хиллари Клинтон в связи с приговором Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву уже намекнула на избирательность российского правосудия, для которого политические соображения затмевают принцип верховенства закона. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к рубрике «Мировая политика». Бывший президент Израиля Моше Кацав признан виновным в изнасилованиях, принуждении к сексу с использованием служебного положения и ряде сексуальных домогательств. Рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Суд в Тель-Авиве признал израильского экс-президента виновным по меньшей мере в двух изнасилованиях. Процесс над бывшим главой государства длился 4 года и вызвал широкую общественную дискуссию, передает наш корреспондент в Израиле Элла Котлер.
Все издания Израиля приводят доводы как в поддержку Кацава, так и в поддержку его бывших сотрудниц, которые его обвиняют. Сторонники экс-президента полагают, что процесс сфабрикован прокуратурой и средствами массовой информации. Противники Кацава опасались оправдательного приговора, считая, что подобный исход громкого дела заставит многих пострадавших от изнасилования воздержаться от подачи жалобы в полицию. Изнасилование – это одно из тех преступлений, о которых жертва во многих случаях не сообщает. Газета «Исраэль Айом» привела результаты опроса, согласно которым, вне зависимости от исхода дела, половина населения не поверит суду. Исход дела решило то, что, как заявил во время процесса судья Джордж Кара, показания свидетельницы, проходящей под именем Алиф, вызвали доверие суда. Алиф – основная свидетельница обвинения, бывшая подчиненная Кацава в его бытность министром туризма 10 лет назад. Впервые Алиф обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании только в 2006 году. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
По мнению политолога, профессора университета Бар-Илан в Иерусалиме Зиева Ханина, однозначность вердикта суда, поддержавшего обвинение, стала неожиданностью для обеих сторон в этом процессе.
Несколько дней назад шли разговоры о том, что, скажем так, уже говорили представители правозащитных женских организаций, говорили о том, что вот, ну да, судя по всему, тот результат, который мы получим, это будет еще одним гвоздем в, я не знаю, там, в гроб борьбы за права женщин, а противники подобного подхода говорили о том, что, ну, мы, скорее всего, не получим однозначного оправдания, и это позволит тем, которые готовы использовать закон в своих корыстных целях для того, чтобы убрать политических конкурентов или по каким-то другим, там, прочим персональным причинам, позволит использовать прекрасный закон и, естественно, вся эта система законодательная, которая развивается, эта сфера, законодательная часть, часть законодательной сферы, которая в последние годы в Израиле активно развивается с тем, чтобы дать большую юридическую защиту слабому, имеется в виду слабому из позиционной, с профессиональной точки зрения, с социально-экономической точки зрения, она тоже, так сказать, получит некоторый удар. Ну, удивлены оказались и те, и другие. Мы видим, что стопроцентное, то, что суд стал 100% на сторону обвиняющих Моше Кацава, стал, как я уже сказал, ну, весьма таким приятным сюрпризом для тех, которые поддерживают, тех, которые его обвиняли, и неприятным сюрпризом для тех, которые защищали Моше Кацава. Говорить о том, что общество расколото, мы на сегодняшний день не можем, но когда утихнут страсти, а в сухом остатке останется все тот же сакраментальный вопрос, израильское общество стало свободнее, либеральнее, чище и демократичнее, или слабый по-прежнему слаб, и у сильного есть возможности его притеснять, а вот замечательные, прекрасные законы, которые приняты для защиты слабого, используются как между различными группировками, борющихся за власть и общественные ресурсы, для того, чтобы обвинять друг друга и бороться друг с другом. Этот сакраментальный вопрос будет по-прежнему требовать ответа.
Сам Зиев Ханин полагает, что ход процесса по делу бывшего президента Израиля, несмотря на разговоры о политических интригах и влиянии средств массовой информации, подтвердил авторитет судебной системы в израильском обществе.
В отличие от тоталитарных и авторитарных режимов, где, ну там, не знаю, там 90% причин, поиска причин обычно относятся вот к такого рода сюжетов, которые находятся вокруг или за судебными решениями, я думаю, что все-таки Израиль относится к категории либерально-демократических стран, и есть, ну, основания предполагать, что суд, как правило, руководствуется объективной реальностью, фактами и законом, а не теми интересами, которые находятся за, вокруг или над законом. Другое дело, что в маленькой стране, каково является Израиль, где все знают все, судьи, которые тоже люди, они тоже живут среди людей, в обществе, они находятся в этом самом информационном поле, и полностью исключить влияние на них тех или иных интересов невозможно. Но давайте все-таки еще раз подчеркнем, что суд по-прежнему, при том, что авторитет от всех общественных институтов, от партии Кнессета до президентской власти и полиции в Израиле, рейтинг, так сказать, общественный авторитет неуклонно снижается из года в год, никто катастрофически, но все-таки это было меньше, чем в первые десятилетия истории страны. Авторитет суда все еще находится высоко, поэтому мы не ошибемся с вами, если сможем предположить, что политические разборки и прочие интересы всегда во всех странах и у всех народов имеют место, но при этом закон — это закон, и надо полагать, что желание, скажем так, выполнить букву, не забывая при этом дух закона, это все-таки, наверное, основной мотив, который двигает судьями.
Это был израильский политолог, профессор университета Бар-Илан в Иерусалиме Зиев Ханин. Наблюдатели отмечают, что адвокатами Моше Кацава, скорее всего, будет подана апелляция в Верховный суд. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Хамовнический суд Москвы приговорил Михаила Ходорковского и Платона Лебедева к 13,5 годам тюремного заключения каждого. Бывшие совладельцы ЮКОСа признаны виновными в хищении нефти и легализации незаконных доходов. Подсудимым будет зачтен срок, отбытый ими с момента ареста в 2003 году по первому делу о неуплате налогов. Таким образом, они будут находиться в колонии общего режима еще около 7 лет. В Новосибирске правозащитник, бывший член Совета Федерации Алексей Мананников, вернулся домой из психиатрической больницы, куда был направлен по решению суда. В октябре против Мананникова было возбуждено уголовное дело по обвинению в клевете в отношении судьи. Подмосковье взят под стражу 4-й подозреваемый в нападении на защитника Химкинского леса Константина Фетисова. Жертвами ксенофобии в России в 2010 году, по данным правозащитников, стали 37 человек, около 400 ранены. 57 журналистов были убиты в мире в 2010 году в связи с их профессиональной деятельностью. Такие данные приводит правозащитная организация «Репортеры без границ» в своем ежегодном докладе. В Афганистане, в провинции Гельмен, сегодня 14 человек погибли в результате взрыва, заложенной у дороги мины. Миротворцы ООН в Кот-д'Ивуар готовы защищать правительство новоизбранного президента Алассана Уатара и гражданское население, если политический кризис в стране перерастет в открытый конфликт. Об этом говорится в сегодняшнем заявлении главы Управления миротворческих операций ООН Алена Ле Роа.
Свобода среди ваших друзей. Facebook, ВКонтакте, Живой журнал, YouTube, а также Twitter и Yahoo. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
Мы продолжаем «Время свободы». И переходим к новостям культуры. В январские каникулы в Москве пройдут 4 традиционных концерта фестиваля камерной музыки «Возвращение». Это 14-й сезон фестиваля, который когда-то задумывался как музыкальные встречи разъехавшихся по всему миру друзей. На этот раз в концертах примут участие музыканты младшего и старшего поколений. Рассказывает моя коллега Тамара Леленкова.
Фестиваль «Возвращение» – одно из самых приятных зимних событий в музыкальной жизни Москвы. Во-первых, всегда неожиданная, интересная программа, которая, как я сумела выяснить за несколько лет, складывается вполне естественным образом из желания музыкантов поделиться не только с публикой, но и друг с другом удачными находками, сочинениями и исполнениями. Во-вторых, никто не скрывает, что этот проект, помимо музыкального единомыслия, основывается на дружбе. Поэтому атмосфера и на сцене, и в зале отличается от привычной – филармонической или консерваторской. О традициях и новостях 14-го фестиваля «Возвращение» я беседую с одним из авторов проекта – скрипачом Романом Минцем.
Что характерно тоже в этом году, что у нас очень расширяется, скажем так, возрастной диапазон участников. То есть, если раньше нас называли какое-то конкретное поколение, то сейчас у нас участвуют люди от 17 до 73 лет. Как студенты консерватории, так и профессора, и народные артисты, и так далее, и тому подобное. И это радует тем, что на самом деле все эти люди, они духовно очень родственны друг другу.
Да, Ром, расскажите про концерт. Есть какая-то общая идея?
У нас никогда нет общей идеи фестиваля. У нас каждый концерт имеет свою идею, вернее, 3 из 4. В этом году у нас такие программы, с одной стороны, интересные, с другой стороны, я бы их назвал такие незатейливые. Первый концерт посвящен танцам, довольно интересный танц. У нас будет контраданс Моцарта, в котором участвуют, кроме двух скрипок, контрабаса, виолончели и флейта, еще барабан. Он интересен тем, что в нем знающие слушатели прямо сразу услышат ту же самую музыку, что они слышали в «Свадьбе Фигаро». Джазовая сюита Шостаковича. Замечательный состав исполнителей. 3 саксофона, 2 трубы, тромбон, скрипка-контрабас, банджо, гавайская гитара, ударные и рояль. Для меня это очень интересно тем, что в моем представлении эта музыка не имеет вообще ничего общего с джазом, хоть она и называется джазовой сюита. Это такая как бы эстрадная музыка, которую, я предполагаю, могла бы играться на каких-то танцплощадках в какой-то период времени в Советском Союзе, а также, в общем-то, очень сильно напоминает музыку к советским мультфильмам. А с другой стороны, у нас двухрояльная версия симфонических танцев Рахманинова. Программа 8 января называется «Afterlife» по-английски. На русский это слово переводится примерно как то ли «жизнь после смерти», то ли «загробная жизнь». И в данном случае мы подобрали произведения, которые так или иначе не были публично исполнены при жизни автора. Ну, тут такой заложен элемент трагизма, конечно, определенного. С одной стороны, с другой стороны, понятно, да, что композиторы, они живут вот в этой самой музыке. Третья программа у нас называется «Nachtmusik» по-немецки. Это то же самое слово, которое использовал Моцарт в своем, то, что по-русски принято называть маленькой ночной серенадой, на самом деле это маленькая ночная музыка. Произведение с таким же названием написал композитор Николай Каретников, и это произведение включено в нашу программу, которая посвящена любой музыке, так или иначе связанной с ночью. Разнообразные ноктюрны, пуленк, форе, бриттон. Концерт очень будет длинный, это так специально задумано, чтобы все могли хорошо выспаться.
Понятно, что время неторопливое, возвращаясь ко второму концерту. Рождественский период как раз считался таким временем достаточно мистическим. Открываются ворота между тем миром и этим, какие-то пространства взаимодействуют. Так что время растягивается, и его просто не становится.
Ну да. Обычно мы заказывали всегда новое сочинение специально для фестиваля. В этом году немножко изменили этому правилу. Вместо того, чтобы заказывать какому-то конкретному композитору, мы объявили конкурс на сочинение для фестиваля «Возвращение». Победил Петр Аполлонов, московский композитор, произведением, которое называется «Пять английских сонетов для голоса, скрипки, виолончели и фортепиано». И фестиваль завершается произведением Чарльза Айвза «Вопрос, оставшийся без ответа».
В заключительном концерте фестиваля «Возвращение», о котором рассказывал Роман Минц, прозвучат также квинтет Сезара Франко, сочинение Джованни Солима и концертина Леоша Янчика. Фестиваль пройдет в Рахманинском зале консерватории с 6 по 12 января. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
Я на тройке полупьяной. В новогоднем выпуске «Поверх барьеров» разговор о музыке и вине с грузинской певицей Ирмой Сахадзе.
Мой дедушка был известнейший в Грузии винодел Петре Сахадзе. Изумительные были вина, и когда дедушка их домой приносил, мне предлагал. Я была совсем маленькая.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Уроки музыки. Отчего в прошлом веке Витебске кипела культурная жизнь? И каким образом традиционная религия влияет на слух граждан? Что надо делать, чтобы дети любили сольфеджио? И почему в России музыкальные школы сохраняют советские традиции? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» 2 января в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Шигалкин.
Почкой за свободу может расплатиться 36-летняя Гладис Скотт. Таково условие ее досрочного помилования, подписанного губернатором Миссисипи Хали Барбуром. Она должна поделиться почкой со своей 38-летней сестрой Джемми. У нее отказали почки, которые также отбывают тюремный срок. Две сестры оказались за решеткой 16 лет назад. Они были признаны виновными в соучастии в ограблении. Две девушки завлекли в засаду двух молодых людей, которые были ограблены тремя подростками. Добыча преступников – $11. Этот приговор критиковался многими как излишне жесткий. Губернатор, по его словам, действует исходя из соображений гуманности. Адвокат сестер заявил о том, что они с радостью услышали об этом решении, и младшая сестра сама предложила поделиться почкой со старшей сестрой. Городские власти не имеют права запугивать покупателей антитабачными плакатами в магазинах, где продаются сигареты. Такое решение вынес федеральный судья в Нью-Йорке в ответ на судебный иск табачных фирм к нью-йоркским властям, которые начали год назад кампанию устрашения курильщиков. Власти обязали владельцев магазинов помещать над прилавками плакаты с изображением гниющих зубов, умирающего мозга, пораженных раком легких, надеясь воздействовать на тех, кто продолжает покупать сигареты, несмотря на почти полный запрет курения в общественных местах и на непомерно высокие цены. Город мотивирует свою атаку на курильщиков тем, что треть из них умирает от болезней, вызываемых курением. В Нью-Йорке ежегодно от этого погибает 7,5 тысяч человек, больше, чем общее число жертв убийц, СПИДа и самоубийств. Судья мотивировал свое решение тем, что условия торговли табачными изделиями, в том числе форма предупреждений об опасности табака и никотина, диктуются федеральными законами. Электроника все больше приходит на помощь тем, у кого не хватает силы воли, чтобы отказаться от вредных и часто опасных для человека и окружающих привычек. Как говорят специалисты, в новом году к услугам слабовольных появится немало устройств, которые могут искусственно добавить им воли, рассказывает Евгений Аронов.
Популярными в Америке становятся сегодня приборы контроля трезвости, измеряющие содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе. Если водитель автомобиля выпил лишнего, то прибор, соединенный с рулевым управлением, не даст сработать зажиганию. 1.5% клиентов изготовителя приспособления компания Intexalog – подростки, получившие от родителей машину на условии оснащения ее такого рода блокирующим устройством. Сенатор-демократ от штата Нью-Мексико Том Уэддл предлагает сделать анализаторы дыхания обязательным компонентом оснастки автомобилей наряду с подушками безопасности и антиблокировочной системой торможения.
Compared to 20 years ago, our roads are much safer today. Yet drunk driving still accounts.
Несмотря на то, что безопасность на дорогах в Америке сегодня намного выше, чем 20 лет назад, примерно треть всех аварий с летальным исходом по-прежнему происходит по причине опьянения. Особенно огорчает тот факт, что шанс поймать пьяного за рулем равен всего 2%. Теперь представьте себе, что автомобиль будет сам определять, пьян водитель или нет, говорит сенатор Уэддл.
Now imagine a future with vehicles that could detect whether a driver is drunk when he or she gets behind the wheel.
Современные технологии создают столько соблазнов, что устоять перед ними человек сам по себе не в силах. Темпы его эволюции, понятно, несравнимо медленнее скорости технического прогресса. Люди тратят массу времени и денег на борьбу со своими недостатками, констатируют ученые из университета Беркли Пол Хейдус и Батон Кажеги. Они борются с тучностью, наркозависимостью, алкоголизмом и зачастую безуспешно. Так что приходится прибегать опять-таки к технологиям. Среди приспособлений, помогающих людям со слабой самодисциплиной, работающее от навигатора устройство в автомобиле, блокирующее отправку смс-ок, пока машина находится в движении, или устанавливаемый на кредитной карте блокирующий чип, который срабатывает тогда, когда на карте накапливается заранее определяемая сумма задолженности. Есть также устройство, блокирующее пользование мобильным телефоном в течение суток. На ответчике телефона записано сообщение с номером доверенного лица, который сможет с вами связаться в экстренной ситуации. Автовладельцам сегодня предлагается устройство под названием «Slowdown», встроенное в айфоны и айпэды. С увеличением скорости автомобиля она выбирает более медленные композиции. При превышении ограничения скорости в 15 км музыка вообще прекращается в надежде привлечь внимание водителя. Сбросьте скорость, и музыка вернется. Мы вступаем в эпоху использования техники в качестве родителя или полицейского. Это явление специалисты называют аутсорсингом самоконтроля. Эпоха эта, по их словам, будет отмечена появлением все новых технологий, которые будут контролировать наше поведение, если мы сами не в состоянии это сделать.
Рассказывал Евгений Аронов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В начале следующего часа мы поговорим о политической ситуации в Беларуси, где пяти бывшим кандидатам в президенты, оппозиционным политикам предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков. А потом, конечно же, вернемся к сегодняшнему приговору Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Политики, общественные деятели и просто известные люди комментируют 13,5 лет тюрьмы, которые получили Ходорковский и Лебедев от судьи Данилкина. Вас ждет некоторая из наших постоянных рубрик. В общем, оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Генерал-майор милиции Владимир Овчинский. 20 лет назад он знал Якименко как активного участника люберецкой группировки.
Комментарии экспертов.
Катя Гордон. Киркоров в интернете по популярности сразу после Путина.
Право автора.
Илья Бильштейн. Автозак. Россия.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».